что означает, что праведники осознаются с помощью грешников в духовной работе. Сказано, что главный страх — это когда человек трепещет перед своим господином, потому что он великий и могущественный, и все перед ним как будто ничто, и обрати свое желание на то место, которое называется трепетом. Из этого выходит, что есть два вида намерений во время выполнения действий, как при изучении Торы, так и при выполнении заповедей. Работа общего уровня — это работа ради получения награды. А работа на индивидуальном уровне — это работа ради Творца. И это является их наградой, если они могут служить Творцу. То есть, что их наслаждение, которое дает им энергию, дабы смогли работать ради отдачи, заключается в том, чтобы они почувствовали, что дают радость царю и восславляют и благодарят его за то, что он дал им мысль и желание работать ради него, а не ради того, чтобы получить иное вознаграждение за свою работу. Это ведет к тому, что они хотят добавить в работе, им потребуется добавить в смысле величия Творца, поскольку согласно размеру его величия, они смогут отменить себя перед ним и выполнять все свои действия только ради Творца. И это, как сказано в Зоар, на высказывание, муж ее известен в городских воротах, что каждый согласно намерению в его сердце. Поэтому те, которые хотят работать ради Творца, для того, чтобы у них была энергия в работе, должны каждый день стараться постичь ступень веры в величие Творца, поскольку величие Творца — это то, что обязывает их работать. И это все наслаждение, которое есть у них в работе.
Это значит, что если мы хотим продвигаться духовным путем, мы должны прежде всего и все время беспокоиться о величии Творца, чтобы это было для нас источником энергии. Раскрытие Творца — это цель, поскольку этим мы доставляем ему наслаждение. Раскрытие Творца происходит только с помощью науки Каббала. Это методика раскрытия Творца творением в этом мире. Все работы, кроме необходимых и обязательных, пока и они не войдут в том же направлении, все работы человека тоже должны производиться с намерением в направлении, что это должно привести к величию Творца. Происходит благодаря величию Творца и ведет к величию Творца. Когда он делал, делает и будет делать все действия, когда я привожу к тому, что это происходит, хотя это и происходит, но скрыто. А я привожу к тому, чтобы это раскрылось. Поэтому вся наша работа, все наши действия, все, что мы делаем, нужно только лишь для того, чтобы привести к этому. Так измеряется каждое действие. И, как обычно, мы не можем продвигаться, иначе как с помощью раскрытия зла и осознания этого зла и подъема ман, просьбы о хорошем, чтобы Творец исправил, и с помощью нашей просьбы, обращения к Нему, мы приходим к связи, к слиянию с Ним. И невозможно без раскрытия грешников, как он говорит, что праведники познаются только с помощью грешников в работе. И только когда я пытаюсь работать в правильном направлении, раскрывается, насколько я противоположен этому, насколько я забыл о цели, забыл о средствах, запутался во всем, и насколько я должен повторять это, вернуться к этому и выстраивать каждый раз это все время другие формы направления в нужном, к нужной цели. То, что называется «Исраэль Тарай, Творец Единый, нет никого, кроме Него, нет, если не я, то кто мне?» Если я выстраиваю все эти средства именно с помощью раскрытия грешников и исправления их, я достигаю состояния, когда величие Творца все время находится передо мной как цель, как источник энергии, как вся суть моей жизни. И так мы продвигаемся. Когда перед каждым действием я проверяю, приходим ли мы с помощью этого к величию Творца, перед каждым расчетом, каждым обращением, что бы ни было, будет ли больше величия Творца из нынешней точки или нет. Если нет, я этого не делаю. Это признак того, что я не готов к правильному действию, и тогда сиди и не делай предпочтительнее. Итак, мы продвигаемся.
Тридцать восьмая статья из Шамати: «Ибо богатство трепет перед Творцом». Богатство — это сосуд, в котором хранится достояние человека. Например, зерно хранят в сарае, а дорогие вещи хранят в более защищенном месте. То есть, каждая приобретаемая вещь определяется ее отношением к свету, а кли, сосуд, должен быть способен вместить эту вещь. Ведь, как известно, нет света без кли. И это правило действует даже в материальном мире. Но что такое духовный сосуд, способный вместить в себя свет и духовное изобилие, которое желает дать нам Творец? Каким должен быть сосуд, чтобы подходить свету? Точно так же, как в этом материальном мире, сосуд обязан подходить тому, что хранится в нем. И они должны соответствовать друг другу. Например, мы не можем сказать, что храним запас вина, который не испортится, если налили его в новые мешки. Или сделали большие запасы муки, засыпав ее в бочки. А, как и положено, для вина нужны бочки и кувшины, а для муки — мешки, а не бочки. И поэтому спрашивается, каким должен быть духовный сосуд, чтобы с такими сосудами мы могли собрать огромное богатство из высшего света? Согласно правилу, что больше, чем теленок желает сосать, корова желает кормить. Ведь желание Творца — насладить творение. И должны мы верить, что цимцум, сокращение света, сделано ради нашей пользы. И, конечно же, лишь потому, что нет у нас подходящих келим, способных вместить свет. Подобно материальным сосудам, которые должны подходить для того, что собираются в них хранить. А потому нам нужно понять, что если мы обретем дополнительный келим, то нам будет в чем ощущать духовное изобилие. И дается на это ответ: нет сокровищницы Творца, никакого другого богатства, кроме трепета перед Творцом. Но надо выяснить, что такое трепет перед Творцом, являющийся сосудом, из которого делают сокровищницу, чтобы внести в нее все важные для человека ценности. И сказали мудрецы, что это тот самый трепет, который ощутил Моше, когда спрятал лицо свое, потому что боялся взглянуть на Творца, а в награду удостоился его увидеть. И смысл страха в том, что боится человек огромного наслаждения, которое есть там, ведь не сможет получить его ради отдачи. А в награду за то, что испытывал страх, обретает себе кли, способное принять высший свет. Именно в этом заключается работа человека. Все же остальное относится к Творцу, кроме трепета. Ведь суть страха в том, чтобы не получать наслаждение, а все, даваемое Творцом, предназначено лишь для получения. И поэтому сказано, все во власти небес, кроме трепета перед Творцом. Нам необходим этот сосуд, а иначе мы будем подобны глупцу, о котором сказали мудрецы. Какой глупец? Тот, кто теряет все, что дают ему. Это означает, что нечистая сила отбирает у нас весь свет, если мы не можем принять его с намерением ради отдачи. И весь он переходит к получающим кели, то есть к ситра-ахра и нечистоте. Об этом сказано: соблюдайте же все заповеди, ведь суть соблюдения заключена в страхе. И хотя в природе света хранить себя, и он исчезает, как только его хотят получить в эгоистические келим, но все же сам человек должен беречься от этого, насколько только возможно. Как сказано, берегите себя сами, хоть немного, на своем уровне внизу, а я дам вам огромную охрану свыше. Страх же возложен только на человека. Как сказали мудрецы, все во власти небес, кроме трепета перед Творцом. Потому что Творец может дать человеку все, кроме этого трепета. Ведь что дает Творец? Он добавляет в их отношения любовь, но не страх. А обрести страх можно благодаря чудесной силе Торы и заповедей. Когда человек выполняет эту духовную работу, желая доставить удовольствие своему Создателю, то это намерение облачается на его действия по исполнению заповедей и изучению Торы, и приводит его к трепету. А иначе он останется на неживом уровне святости, даже исполняя Тору и заповеди до последней тонкости и со всей тщательностью. А потому человек должен помнить. Потому человек должен помнить, с какой целью занимается Торой и заповедями. О чем сказали мудрецы? «Да будет святость ваша ради меня». Только Творец должен быть их целью, чтобы работали лишь ради удовольствия Творца. То есть, все их действия должны быть ради отдачи. Как сказано мудрецами, каждому соблюдающему есть место в воспоминаниях. То есть, все соблюдающие Тору и заповеди с намерением достичь воспоминаний, о которых сказано, воспоминания о нем не дают мне уснуть. Выходит, что главная цель соблюдения Торы — это достижение воспоминаний. То есть, желание помнить о Творце доставляет его соблюдать Тору и заповеди. Именно в Творце причина, по которой человек занимается Торой и заповедями. Ведь без этого невозможно достичь слияния с Ним, потому что не может Творец быть вместе с гордецом из-за различия свойств. Однако вознаграждение и наказание скрыты от человека, и остается ему только верить, что есть вознаграждение и наказание, потому что Творец хотел, чтобы все работали ради Него, а не ради собственной выгоды, ведь это бы отдаляло их от свойств Творца. А если бы раскрыли вознаграждение и наказание, то человек бы работал из-за любви к самому себе, желая, чтобы Творец любил его, или же из-за ненависти к себе, боясь, что Творец его возненавидит. Выходит, что вся мотивация в его работе — только он сам, а не Творец. Творец же желает, чтобы в нем заключались причина и мотивация для работы. Выходит, что страх приходит именно в то время, когда человек познает свою ничтожность и заявляет, что служить царю и желать отдавать ему — это большая награда. И невозможно оценить и выразить бесконечную важность этого служения. Согласно известному правилу, что отдача важному человеку расценивается как получение от него. И понятно, что в той мере, насколько ощущает человек собственную ничтожность, настолько способен начать ценить величие Творца, и пробуждается в нем желание служить Ему. Если же человек гордец, тогда, говорит Творец, невозможно мне и гордецу быть вместе. В этом смысле говорится, что глупец, грешник и грубиян ходят вместе. Глупцом он называется, потому что не чувствует трепета, то есть не может принизить себя перед Творцом и оценить, какая это огромная честь служить Творцу без всякого вознаграждения. Поэтому не может он получить от Творца мудрость, хохма, и остается глупцом. А быть глупцом означает быть грешником. Так сказано мудрецами, не совершит человек греха, пока не вселится в него дух глупости.
Каждый раз, когда мы читаем, мы чувствуем, что это что-то новое. Новая путаница, новые открытия, новые отношения, новая суть. Келим все время меняется. Наши келим в разуме, сердце. И мы пытаемся вспомнить, что было раньше. Может быть, мы были ближе к пониманию, а сейчас забыли. Или же находимся в худшем состоянии. Конечно же, состояние с каждым разом хуже, поскольку раскрываются новые, все более испорченные келим, еще больше, чем прежде. И поэтому необходимо пробудить их, правильно выстроить их. И это требует большего усилия. И так мы продвигаемся в пути, ничего не поделаешь. Работа все более тщательная, все более трудная, требующая все большего внимания, большего преодоления, сопротивления, лени, стыду, гордыни, всевозможных вещей. И так мы продвигаемся. И главное прийти, на самом деле, к пониманию кли, каким оно должно быть, поскольку высший свет находится в абсолютном покое. И вся проблема только в келим. Как я должен выстроить свои желания, чтобы они были готовыми к раскрытию света. Свет — это свойство любви и отдачи, неограниченной. Келим — это желание получать, на которое происходит исправление в намерении ради отдачи. Если нет намерения ради отдачи, должно быть сокращение. Если есть, кроме сокращения, еще намерение отдачи, тогда это кли, уже готовое в чем-то находиться в связи со светом, в мере намерения. Мы измеряем намерение, мы не измеряем само кли, желание получать. Может быть, что есть очень большое желание получать, ну, скажем, 100 килограммов, и я сократил его. И, скажем, на 10 килограмм, если я получаю наслаждение, то есть в самом желании получать, и тогда мое намерение будет ради отдачи, тогда я смогу работать с ним, а со всем остальным нет. Таким образом делится мое желание на часть, которая, в которой производится расчет, а затем на внутреннюю и окончательную часть, конечную. И там, где я могу получать, это очень тонкая часть, это мера нашего внутреннего получения. А кроме того, что мы, кроме этого места, где не можем получать, кроме очень тонкой линии, это вообще то пространство, которое которым мы не можем заниматься, только не касаться его. Но как, каждый раз, когда мы не касаемся и выясняем, сортируем эти желания, да, эти нет, в каком порядке и так далее, это тоже называется, что мы пока что готовим их к исправлению, а затем это происходит за один раз выше, действие многодействующее и собирающее. Рав Паулим Мекапцель. Тогда, как если мы начинаем нашу работу, мы должны помнить, что нет ничего, кроме двух действий. Первое действие — страх, а второе действие — это любовь. Со стороны Творца нет страха, только любовь, поскольку Он не работает с противоположной материей, самому действию. А мы работаем. Поэтому у нас, прежде всего, существует подготовка со стороны кли, и это страх. И тогда в мере того, насколько у меня есть страх, я продвигаюсь к любви. Ну, может быть, задавайте вопросы и пойдем по ним. Да.
Йосеф Иерусалима и Золтан из Словакии спрашивают, что характеризует истинный страх, истинный трепет и как его достичь?
Это является главным. Нет ничего, кроме страха. Пока что для нас. И любовь тоже всегда выстроена на страхе. Страх? Может быть, страх, когда начинаем духовный путь, когда я начинаю думать, что будет с моей жизнью, ради чего я живу, почему я живу, почему я трачу просто так же жизнь, ведь она проходит. Я просто нахожу в страхе перед жизнью, перед времяпровождением, боясь закончить свою жизнь без всякого итога, более-менее хорошего. Это все называется страхом перед этим миром и страхом перед будущим миром. Страх, когда мы начинаем уже думать вне себя, мы можем сформировать его только с помощью правильного окружения. Потому что я могу путать себе третьим страхом, вроде бы доставлять наслаждение Творцу, делаю, доставляю ли я ему наслаждение или нет, продвигаюсь в этом или нет. Это уже страх перед действием, когда результат находится вне меня, не в моем кармане, не в моей душе, не в этом мире или в будущем, но уже находится вне меня, когда уже он связан с действием отдачи, с результатами отдачи. И здесь я не могу быть уверен, что это именно так. И поэтому я не существую в этом мире один. Но у меня существует особая иллюзия, что есть еще очень много на неживом растительном, животном и человеческом уровне, и я должен их просто сформировать как части моей души. И пока нет у меня страха, что я когда я должен беспокоиться о них больше, чем о себе, не называется, что я произвел на себя сокращение, не называется, что я думаю о каком-то действии, подобном Творцу. Поэтому в нашей работе мы должны прежде всего взвешивать, измерять и смотреть, как мы действуем по отношению к окружению. Посмотрите, что пишут каббалисты об окружении, свободный выбор, все мерки, измерения, все действия, когда и борец, и творец тоже находятся внутри окружения. Что значит внутри? Когда я правильно раскрываю свои отношения к группе, к товарищам, раскрывается более широкий килим, я перехожу как бы в более внутреннее измерение, и тогда я начинаю измерять свою связь с ним. Но это находится одно внутри другого. то есть внутри группы находится связь с Творцом. И не может быть в иной мере, когда я отношусь в другом виде, как я отношусь, чем я отношусь к товарищам. И нам говорят, как объясняет нам Бааль Сулам в статье «Поручительство», что весь мир в моих глазах должен войти в поручительство, что все это относится ко мне, все это мое. И поэтому страх должен быть, смогу ли я доставить наслаждение Творцу. И этого не может быть перед тем, как мы принимаем поручительство, когда каждый беспокоится о том, то есть находится в страхе, беспокоюсь ли я о других. Творец не может быть до этого, он может быть как цель, и твоя забота о других может быть как условие, но одно без другого не работает. От любви к творениям к любви к Творцу, поэтому мы должны произвести нашу работу так, таким образом выстроить ее, чтобы нам было понятно, что это не две вещи, но одно внутри другого. Для того, чтобы направить себя к Творцу, как на прицеле, есть у меня глаз, есть у меня мушка-прицел, и только с помощью этих трех вещей, Израиль, Тора и Творец, таким образом я могу направить себя к цели, и можно по-другому. И если глаз и только мушка, я могу так и так смотреть, и чтобы сделать единую ось, единое направление, линию, я должен относиться сначала к группе, а затем как к прицелу, а затем как к мушке, к Творцу. И тогда могу направить на Него. И поэтому мы должны понять, что весь страх я могу тогда проверить в группе. Беспокоюсь ли я обо всех? Думаю ли я только о них? Является ли вся моя работа только ради доставления наслаждения им? Направляю ли я к себе или к ним? Беспокоюсь ли я о равенстве, объединении? Это как отец беспокоится обо всех своих детях, когда, заботясь о них, он ставит себя ниже их, потому что они для него главная забота, они для него то, что называется хозяева, и то, что они определяют, это определяет его действия. И так в каждом, он говорит в статье «Поручительство», каждый должен таким образом поступать. И так мы должны работать. И тогда, благодаря нашей работе, получается, что мы действуем не в материальном измерении, а в духовном, когда через нас начинает работать свет, и так мы выходим к реализации науки Каббала в мир, потому что весь мир — это части нашей души. И нет у нас выбора, а только с помощью света прийти и подойти, выяснить эти келим, и тогда эти келим будут сами бежать к нам. Они захотят соединиться, они почувствуют, что здесь у них есть наполнение по сравнению со всем изгнанием, в котором они находятся. Это является именно правильной реализацией. И тогда каждый должен быть соединен с связями поручительства. Поручительством называется, когда я беспокоюсь о каждом, чтобы не было у него недостатка ни в чем. И так каждый должен относиться к другим, насколько это возможно. То есть то, что в моих силах. И тогда, при этом условии, ты получаешь Тору, учение. То есть при этих условиях, при твоих действиях, светит свет, который выстраивает все место. Также и твою связь с другими, также и часть, и также и связь всей группы с окружающим миром. И тогда есть у тебя Тора, свет в ней возвращает к источнику. Только при условии, когда ты, по крайней мере, находишься в устремлении, направлении отдачи к поручительству. Поручительство — это когда я забочусь обо всех. И тогда действует свет изнутри группы, и тогда у группы есть сила выйти на широкие действия по отношению к миру. А иначе сиди, не делай. С чем ты можешь выйти тогда? Что у тебя будет наоборот? Ты вызовешь неправильным порядком по обратное действие света, поскольку свет всегда действует автоматически. И по отношению к тому, как правильно выстроены келим, и тогда ты будешь действовать путем ошибок. Это путь страданий. Это может быть очень неприятным путем и очень сложными вещами, хотя это и много людей, и большая община. Но мы должны понять, что наша работа должна быть тщательной и выстроенной.
Какие взаимоотношения между гар и зад? Что означает, что мы не постигаем гар?
Мы не можем постичь гар, потому что с точки зрения келим, постичь гар, это называется, что я работаю в цимцум алиф, а не в цимцум бет. Это обратная зависимость светов и келим. А цимцум бет отменяется только в Мартикуне, в Рав Пуалим и Капцеэль. Потому что цимцум бет помогает мне защищаться там от левеэвен, от всех тех келим, которые они способны исправить. Я лишь подготавливаю для них место исправления, и исправление произойдет за счет большого света Гмартикуна, конца исправления. И до Гмартикуна мы готовим себя только лишь в действиях света. Но в Гмартикуне там вообще там действия, все, что я подготовил. То есть можно разделить так. Все наши действия до конечного исправления, это такие действия, когда я говорю Творцу, как бы, вот это исправь, а это нет. Почему? Потому что в том, что я говорю тебе исправить, здесь я действительно хочу всем сердцем и душой, этого тоже достиг я постепенно, но я хочу в этом находиться всем сердцем и душой, быть отдающим, а это не исправляй. Потому что я здесь не удержусь. Ты дашь мне какие-то отдающие килим, а я не смогу их использовать, и этому я не готов, я сопротивляюсь этому. Это называется разбиение. И я действую относительно Творца всегда в просьбе исправь. Исправь эти килим тем, что дай им намерение ради отдачи. И исправь эти килим так, чтобы я не трогал их, потому что не могу я находиться в намерении ради отдачи на такие большие желания. Мы только готовим себя к исправлению. И поэтому, когда я достигаю, я должен иметь вот это ощущение, эту необходимость, эту потребность, что есть возможность исправить. И насколько будут у меня эти исправленные части, через них я буду излучать вокруг себя свет. Короче говоря, это нужно изучать, иначе мы не сможем производить правильное распространение.
Джон из Чикаго спрашивает, что означает дать Творцу облачиться в Майкеле?
Быть с ним в подобии свойств. Находиться с ним в гармонии. Сделай свое желание, как его желание. Ты желаешь ради него, он ради тебя. Ты хочешь отдавать ему, он хочет отдавать тебе. Неважно, вплоть до взаимной любви.
Вы прежде упомянули, что если бы Ахабдезон оторванный опустил Ахав ниже Парсы, произошло разбиение. Почему Има оторвана от Имы? И почему Има не знала об этом?
Объяснение простое. Есть много объяснений, все они правильные. Ты знаешь, в духовном, согласно нашему разуму, как мы исследуем его, есть ответ на это. Очень просто. Има в свете бина не может видеть получающий килим, которые неисправленные, которые не могут исправиться. И у них есть в них неисправность. Она не может она видеть. Это свойство бины. И также не то свойство бины, которое есть в ней, потому что ты любишь учиться, и кетер — это беддейт лапшут. Кетер да никудим — это беддейт лапшут. Аба ваима — они получают свечение из беддейт лапшут кетера, и исходя из этого у них есть свойство рош, что это намного меньше сага. А здесь говорится о келим, которые раскрываются, огромные, получающие келим. Кроме того, пробуждение — это идет из наиды аг, они сокращенные, в них есть цинцум алиф и цинцум бет. Так как может быть, чтобы они попросили что-то плохое? И их просьба поэтому принимается как чистая просьба. И более того, даже если бы не было там Имы, а была бы там... Неважно, кто бы там был, кто и что, какая бы система, она не может обнаружить, что там есть проблема, что там есть килим, которые в свете гадлут захотят получить ради себя, потому что никто изначально не было никакого такого намерения злонамеренного, как бы. Но когда свет появляется, раскрывается колоссальнейшее наслаждение, чтобы насладить Творца, и это не раскрывалось никогда ни в одном месте. Никогда келим ныи, получающий келим, не брали на себя такую миссию. Мы сейчас собираемся получить для того, чтобы насладить Творца. Они могут получить ради наслаждения Творца этот свет. Они не могут получить результата этого. То, что раскрылось им колоссальнейшее наслаждение, когда они наслаждают Творца. Этого наслаждения не было в расчете никогда. Это не оно создало получающие кли. Гость, который сейчас обнаруживает возможность насладить хозяина, он вдруг раскрывает такое наслаждение от того, что он доставляет наслаждение хозяину, что его просто рвет на части. Он сходит с ума. Его килим не подготовлены для этого. Я готов был принять весь этот стол со всеми угощениями. Я мог отказаться. Я мог принять частично. Но сейчас, когда раскрывается мне возможность быть равным ему, быть его товарищем, обнять его, находиться с ним вместе, как бы заодно, это полный зевук. Это наслаждение, которое раскрывается, и кли совершенно не для этого. Поэтому при разбиении килима раскрывается новое кли, дополнительное, можно сказать, которого не раскрывалось прежде. И на него именно и производит потом исправление. Поэтому разбиение килима — это новое рождение новых килим. И без вхождения святов в килим, таким образом, ты не можешь создать, родить вот эти новые хисронот, именно слияние с Творцом. И сейчас у тебя есть клипа. Что такое клипа? Килим, который говорит, это то, чего я хочу. Это не Малхут мира бесконечности. Малхут мира бесконечности тоже кричала, хочу я. Хочешь, хочешь, пожалуйста. А здесь я хочу насладиться от него. Не от того наслаждения, которое приходит ко мне от хозяина, а от самого хозяина. Клипа хочет захватить самого Творца. Не наслаждение, которое исходит от него. Это как Ахашвирош говорит, Брахмана, который падает на кровать вместе с царицей. Он говорит, ты, и что, и царицу ты хочешь захапать? Это некая добавка килим.
Что это за подарок?
Когда мы будем объединены, получим подарок свыше. Потому что мы прилагаем множество усилий. И очевидно, пока что чего-то не хватает, если подарок не дают.
Недостает быть объединенными внизу. Вот так вот. Рисовал как-то на книжке. Книжка про учительство, да? Когда, если стоят вот так, обнявшись головой, и смотрит наверх, то вот тогда и придет. Ну, и ты должен считать себя ребенком, который готов услышать и готов учиться.
Подзаголовок «Основа пророческого успеха». Основа пророческого успеха в том, что продолжает высший свет к находящимся внизу, а спустивший его ниже всех и является самым преуспевшим. Понятие же «выше», «ниже» и «ниже» расцениваются с точки зрения духа и телесного блага, так как телесное, достигнутое с помощью пророчества, это та точка, которая поддерживает человечество, а известно, что основная трудность в работе Творца — это первая опора.
Насколько пророк большой, настолько он может больше влиять внизу, в более тяжелые келим. И эти келим, которые начинают освещаться, очищаться, трудность их в том, чтобы занять самую первую ступеньку, первый уровень. Вопросы?
Что он имеет в виду, что главное в пророчестве — это телесное благо?
Исправление относительно желания получать.
То есть мы всегда же говорим, что пророчество достигается выше телесного, над личной выгодой. Так что же имеется в виду под телесным благом?
Я не знаю. Не понимаю, о чем ты говоришь. Ты хочешь быть здоров?
Да.
Богатый?
Хочу.
Успешный?
Да.
Почитаемый? Все, что угодно.
Да, да, да.
Хочешь?
Хочу.
Тора тебе это гарантирует.
Это что-то у меня не увязывается.
Это твоя проблема, что у тебя не укладывается, но Тора обещает тебе все эти вещи. И ты можешь пообещать это любому человеку. Если он примет методику и сможет реализовать ее, он придет к полному получению, наполнению. Какие проблемы?
Проблема, что Тора дана ради отдачи, а не ради получения.
Нет, это только условие. Подняться над животными килим, которыми ты обладаешь. Для того, чтобы не быть ограниченными в получении. Условие ради отдачи заключается, создано для того, чтобы не быть ограниченным. Это не то, что хотят дать тебе наслаждение. Наслаждение тебе дают еще сколько. Просто хотят, чтобы ты принял наслаждение в неограниченном виде и не был бы маленьким отсталым ребенком. Дали тебе крошечный маленький мир, такой игрушечный, и ты все время сидишь в уголочке, и так вот, ну все, уже прошли годы, хватит тебе играться, а ты все сидишь в углу играешься со своими игрушками. Хотят вывести тебя из угла, хотят открыть тебе глаза, хотят, чтобы ты смог наполниться. Ради отдачи — это условие, чтобы твои килим не были ограничены. Когда ты проходишь это, ты видишь, что перед тобой мир бесконечности. А ты смотришь, я не могу, это да не ради отдачи. Какой ради отдачи? Ради получения для себя все, что есть. Как Бальсулам пишет, это все чисто психологическая преграда. Неограниченные наслаждения.
Почему же вы назвали это счастьем, здоровьем, успехом?
Потому что ты все получишь, включая это.
Я не понимаю. Вы сказали минуту назад, что ради отдачи это условие.
Да, это условие, чтобы мои килим не были ограниченными. А потом что, я страдаю?
Не, не страдаете.
Что, я буду больной? Для чего болеть? В полном исправлении я не должен чувствовать ничего плохого. Ничего плохого. Я прохожу через ощущение жизни все более высоком и еще более выше, пока любые ограничения не исчезают, включая ограничения моего тела. Тело мое исчезает из моего ощущения, все испаряется и превращается в мир бесконечности.
И это называется телесное благо?
Да, телесными означает внутри келим, внутри желание получать. В конце концов, кто наслаждается? Желание отдавать или желание получать? Желание получать обязано насладиться. А желание отдавать — это форма получения бесконечного наслаждения. Если ты полюбишь кого-то в своих килим, такой, какой ты сейчас есть, то, скажем, ты насладишься на 10 грамм. Если ты откроешь килим и начнешь любить его, его самого, то для этого нет ограничений. Потому что ты берешь внешний килим, который находится вне тебя. А там килим неограниченный, малхут бесконечности, это твой кли. А так у тебя есть черная точка, которой ты ощущаешь мироздание и этот мир. Так что мы хотим? Что хотят? Ограничить себя или раскрыть тебе весь мир для наслаждений? Поэтому это называется мудрость Каббалы. То есть должны быть немножко мудрости, разум, чтобы ты не был таким отсталым, сидел и игрался в уголке. Но это получение, это наука о получении, мудрость получения. Нужно пройти психологический барьер, и тогда перед тобой откроется все мироздание. И психологический барьер вы сейчас начинаете ощущать перед собой, как подошедший к реализации. И еще будут сюрпризы. Да.
Я все еще хочу спросить об этом моменте, о реализации того, что каббалист говорит поколению. Я слышу от каббалиста нечто. Я слышу что-то от него, и слышу еще какие-то дополнительные цели. И дополнительные эти цели, они намного больше влияют на меня, чем та цель, о которой все время кричит мне каббалист. Фоном. И что делать? И с этим противоречием, я не знаю, что с этим делать. Мне не удается реализовать то, что хочет каббалист, чтобы я реализовал.
Существует цель жизни, ради которой я живу. Когда если не это, то жизнь животное. Живу, потому что не могу умереть. Наполняю себя, насколько возможно. Где-то здесь, немножко там. Существует цель жизни. И на нее я должен себя замкнуть. С помощью группы. Выстроить для себя, что только на нее я направлен. И все. Все остальные действия согласно достижению цели жизни. Цель жизни — это раскрытие Творца, слияние с Творцом, неважно, как мы это назовем, достигается за счет возлюби ближнего как самого себя, которое достигается за счет объединения в группе. Все эти действия, которые мы выстраиваем, так я должен быть слит лишь с этим, если. То есть получается как бы так. Как парцуф внутри парцуфа, внутри еще другого парцуфа. Подобно духовному строению. Здесь цель жизни. Для того, чтобы осуществить цель жизни, мне необходима группа. Для того, чтобы поддержать, усилить группу, мне необходимо распространение. Для того, чтобы осуществилось распространение, мне необходим этот мир. или народы мира, скажем так. Все мне это нужно, но главное для меня, что для меня главное? Для меня главное вот это, посередине. Цель жизни. А все остальное, как необходимые вещи для достижения ее, иначе не получится. Группа. Для чего мне нужна группа? Потому что она необходима для достижения цели. И поэтому группа вся должна реализовывать мою цель. А иначе она мне не нужна. Поэтому и говорится, выбирающий лучшее окружение постоянно, потому что я изменяю группу. Я беру от нее каждый раз то, что мне необходимо для достижения цели. Все динамично. То же самое распространение. Меняются виды распространения. Относительно чего? Относительно того, насколько усилить группу, чтобы внутри, в центре группы, найти общую силу, в которой мы раскрываем Творца. Но для того, чтобы раскрыть Творца в центре группы, силой поручительства группы, за счет правильного распространения, я должен обратиться во внешний широкий мир, получить их хиссароны, чтобы были какие-то обязательства, их страхи и надежды, чтобы они на меня надавили, чтобы появилось требование. И тогда раскрываю Творца, то есть необходимо бы осуществиться. Все составляющие, все части. Может, я вот это бы даже... Народы мира, может, я бы даже не брал. Достаточно остановиться на распространении. Есть три ступени. Творец, центр группы, сама группа в поручительстве. Я как находящийся в группе и распространение. Три уровня, не больше. Как мы изучаем, низший, высший и высший высшего. Внешний, средний и снаружи.
Я хочу спросить о распространении. Когда я выхожу распространять интегральное воспитание, то, что влияет на меня, я могу, конечно, провести лекцию как следует.
Что значит «как следует»?
Ну, так, что люди будут меня слушать, будет нравиться то, что я говорю, и они готовы пойти за мной.
Ну и от чего это зависит? От чего зависит успех?
Успех зависит от цели жизни. Чтобы я пошел к ним для того, чтобы достичь цели жизни, чтобы провел через себя цель жизни.
Что ты им передаешь, чтобы они за тобой последовали?
Я должен передать им свет.
Ну, чудесно, и... И о чем ты спрашиваешь?
Но мне не хватает, что окружение меня накачивает, чтобы я передал им свет.
Твое окружение, группа. Когда ты идешь на распространение, ты должен чувствовать себя представителем группы, или ты идешь со всей группой вместе. Ты просто неотрывная ее часть. Ну.
Это я понимаю. Понимаю в разуме, но в чувстве что-то на меня оказывает давление больше, и это успех лекции, а не то, что я должен передать им свет.
Это нехорошо. Нехорошо. Необходимо действие со стороны группы для того, чтобы тебе как бы промыть твои разум и чувства, чтобы ты почувствовал, если ты не передашь свет. Ты можешь сказать и сказать, давайте сядем и подумаем полчаса о чем-нибудь. И народ настолько впечатлится, что его порвет. И за тобой будут бегать. Ну, это как бы в идеальном варианте. Я не рекомендую это делать, конечно. Свет делает все. Если у тебя есть контакт с публикой, подсоединился, есть вилка с розеткой, все, закончили, все остальное делает свет. Да.
Что такое контакт с публикой?
Желание передать им, привести их к любви снизу вверх, и чтобы пришла любовь сверху вниз. То есть обустроить их таким образом, чтобы намерение ради отдачи давал ты, желание ко всему благу было бы от них, и тогда Творец мог бы им передать через твое намерение, поскольку они подсоединяются к тебе. Что значит подсоединяются? Их желание подсоединяется к твоему намерению, и тогда твое намерение выполнить это действие для того, чтобы соединить их и привести их к Творцу, так Он и наполняет. Да.
Если я, исходя из своей неисправности, получаю влияние от группы, и то, что мне заставляет достичь успеха на лекции.
Вопрос, в чем успех?
Ну, я сказал, я хочу, чтобы успех был таким, что я передаю им свет.
Ну, замечательно. Успеха.
Так я спрашиваю, что я должен делать, чтобы получить такое воздействие от группы?
Потребовать. Но за какой счет потребовать? Ты должен сам находиться в ощущении поручительства. Если вы не объединяетесь для того, чтобы скопить в себе, можно так сказать, накопить, заготовить свет, то во всем вашем распространении ничего не выйдет, не будет силы хоть что-то изменить. Вы будете подобны всем этим. Кому? Не просто тренерам, а подобны партиям, которые обещают. И они обещают от всего сердца. Я помню, я когда-то был активистом в либеральной партии. Была такая партия еще до тебя, ты еще не родился тогда. А потом в Ликуде, потом был профессор Эйдлин такой. Ядлин? Ну, уже не помню точно. Там была такая компания ученых, таких умников. Они хотели хорошие вещи, и наверняка от всего сердца. Не хотели какой-то устроить бизнес? Не политики. Но ничего не вышло из этого. У них ничего не получилось, так они вернулись к своим занятиям. Если у нас не получится, то мы будем разбиты. У нас расчеты другие. И если ты не давишь сам на себя, тогда Творец подготовит тебе клипот. Или ты идешь путем царя, то, что называется, ну, под собственным давлением, заготовив поручительство как кли для продвижения. Если ты все это не заготовил, ему придется это сделать. Он будет вынужден выстроить тебе это внешними силами. Ничего не поделаешь. Будут 10 казней, придет фараон, кто знает. Могут произойти очень тяжелые вещи. И со всего мира, и отсюда, и оттуда. Мы должны чувствовать себя ответственными за широкое исправление.